Всем привет, друзья! С вами снова подкаст «Тандемократия» и мы его ведущие Юлия Варшавская, главный редактор Forbes Woman, Forbes Life, и Анастасия Карпова, заместитель главного редактора Forbes. Привет!
Привет-привет! И я очень рада, что у нас продолжаются серии выпусков с творческими парами, которые при этом делают вещи, которые на самом деле меняют не только их жизни, их тандем, но, мне кажется, жизни многих людей вокруг и целую культуру, целой страны. Я не побоюсь этого сказать, потому что сегодня у нас сооснователи фестиваля документального кино «Битфилм Фестивал» Кирилл Сорокин и Алена Бочарова. Привет!
Привет!
Привет! Привет. Спасибо, нам очень приятно.
Я давний фанат, хожу каждый год, поэтому пусть вопрос первый задает Настя, она менее пристрастна.
У нас продолжается серия подкастов с теми, кого мы очень любим.
Ну, мне кажется, что нам уже надо признать, что объективной журналистики в этом подкасте нет.
Не получается.
Просто
да,
любовь. Давай, Настя.
Ну, я тогда задам свой коронный вопрос, который я задаю всем. Расскажите, где и как вы познакомились, и как сложился ваш тандем творческий и семейный?
Ну, на самом деле мы познакомились довольно давно, еще когда Кирилл работал музыкальным журналистом, а я занималась продвижением музыкальных событий. Вообще моя жизнь всегда была связана с фестивалями самого разного рода, так что можно сказать, что с Кириллом мы познакомились тоже по поводу какого-то другого музыкального фестиваля, не того, который мы делаем сейчас. А через несколько лет у нас завязались романтические отношения, следствием которых и стало появление фестиваля.
Ну да, фестиваль появился как результат того, что в какой-то момент времени и я, и Алена прекратили заниматься тем, чем мы занимались до этого, и накопленная к тому моменту экспертиза, надо сказать, что совершенно небольшая, как кажется вот сейчас, 12 фестивалей спустя, она стала небольшим фундаментом для фестиваля, который на самом деле задумывался как, ну не то чтобы разовая акция, но когда в 2010 году он состоялся в первый раз, мне кажется, у нас не было совершенно никакой амбиции, да, сделать вот фестиваль на века. И ну вот про века не знаю, но вот 12 лет он уже существует. И я очень хорошо помню момент, когда мы делали один из круглых столов в рамках фестиваля. И вот наш товарищ сказал, что вот сейчас вот, значит, мы присутствуем при рождении нового фестиваля. И только в этот момент я понял, что мы, в общем-то, встряли как бы в какую-то долгосрочную историю, да, потому что, ну, то есть фестиваль – это там не концерт или вечеринка, то есть ты как будто бы, запустив его один раз, должен его продолжать.
Кирилл, ты сказал про предыдущий опыт. Вы можете рассказать немножко, чем вы, собственно, занимались до?
Я работал журналистом, я работал в журнале «Афиша», в журнале «Роллинг Стоун». Потом какое-то время я был в клубе «Солянка», таким своего рода арт-директором, и, собственно, там впервые начались какие-то показы фильмов, которые мы делали. То есть, условно, я отвечал за все, что не было музыкой, да, все, что не было вечеринками. И понятно, что в любом клубе это занятие достаточно неблагодарное, просто потому что, ну, зарабатывает тут, понятное дело, на вечеринках и музыке. Но, тем не менее, мы делали там какие-то классные показы, и про некоторые из них я уже там сам забываю и периодически вспоминаю, когда меня кто-то вот сейчас какой-то фильм, там, не знаю, фильм про Олега Кулика, который мы там показывали, Жени Меты, или там фильм про Артура Рассела, ну, вот кто-то вспоминает в соцсетях, меня там тегают и говорят, а вот еще там задолго до Битфилм Фестивал были такие показы. И, ну, в общем-то, это действительно был тот момент, когда стало понятно, что вот есть фильмы, есть аудитория, и что эта аудитория как будто бы намного шире. Это один из каких-то таких первых рациональных причин для того, чтобы начать делать фестиваль.
И я добавлю, что когда мы с Кириллом уже начали встречаться, он сказал, что ну, вообще я начал работать журналистом в 16 лет, и поэтому вот к нынешнему моменту, а тогда ему было 22, я успел поработать вообще во всех медиа, которые меня интересовали, и моя журналистская планка, в общем, уже достигнута, и больше я не уверен, что хочу этим заниматься. И дальше, собственно, появилось... Ну, когда мы познакомились, Кирилл уже работал в Солянке и что-то писал в Афишу, и был частью, ну, все-таки музыкальной реальности, несмотря на то, что в Солянке занимался и перформансами, и показами, и чем только не. Вот, а я... Ну, вообще, моя первая работа была, когда мне было 18 лет, я пошла работать пиар-директором в компанию «Стереолето», точнее, в компанию «Светлая музыка», которая делала фестиваль «Стереолето». Поэтому, в общем-то, вся моя рабочая жизнь была связана с фестивалями. Дальше я переехала в Москву, и, ну да, потому что «Светлая музыка» — это петербургская компания, а «Стереолето» — петербургский фестиваль, который тогда только вставал на ноги и проходил, наверное, в третий раз. В Москве я тоже работала на музыкальную историю. Мы работали в паре с промоутером Пашей Камакиным, который занимался клубом «16 тонн» и параллельно возил массу классных артистов, вроде «Stereo MCs» или «Sister Sisters», которые он первыми привез в Москву. Тогда это было очень большое событие. Сейчас, конечно, это все отголоски хипстеризма нулевых. Вот. А тогда мне, конечно, казалось, что я делаю просто одно из самых крутых дел в Москве. Дальше я ушла на более корпоративную работу в издательский дом «Парлан». Но все это время я все время работала очень близко с основателями. То есть в случае со «Стереолетом» это был Илья Бортнюк, в случае с Пашей он, по сути, был основателем своей промоутерской группы, в случае с «Парланом» я работала с издателем Женей Змеевцом. Поэтому у меня не было какого-то страха перед тем, чтобы делать что-то свое, потому что я все время находилась рядом с людьми, которые вот сами что-то сделали. Вот. В «Киноорбиту» я попала через свою последнюю перед фестивалем работу по найму. Это была работа в кинотеатре «Пионер», куда позвал меня мой приятель Даня Горошко, у которого сейчас великолепная и успешная прокатная компания A1 Films, которая возит много классного кино, вот там, не знаю, Паула Соррентино до...
До фон Триера.
До фон Триера, да. И на самом деле уже сейчас понятно, что у нас совпадают во многом вкусы, потому что теперь уже, когда мы представляем фестиваль, а Дания такую большую прокатную компанию, мы все равно каждый год делаем совместно премьеры каких-то фильмов, и вот в этом году будем показывать фильм про Сент-Винсент, который они купили в прокат, и вот премьера будет на фестивале. В «Пионер» нас, как тандем, позвал Александр Леонидович Мамут. И, в общем-то, тоже мы работали. Так как это был перезапуск «Пионера», то Александр Леонидович принимал в этом очень активное участие. И тогда продолжился мой опыт работы с основателями своих каких-то историй. И случился, наверное, вот... Я много, наверное, работала в тандемах, потому что, по сути, с Пашей Камакиным у нас тоже был своего рода тандем, потом был тандем с Даней Горошко, который отвечал за кинопрограмму, я отвечала за все, что вокруг кинопрограммы, да, разные события и фестивали. Это, наверное, была моя главная задача – притащить в «Пионер» все существующие кинофестивали. То есть к моменту запуска фестиваля у меня уже был опыт фестивальной жизни, опыт работы в тандемах, и я была во многом готова.
Не уверен, что был готов я, ну, в том смысле, что...
Ты уже, судя по всему, просто пожил жизнь, и разочаровался.
Своим 22-м просто пожил жизнь.
Ну, то есть инициатором была Алена?
Нет. На самом деле идея была Кирилла, и фестиваль вырос из показов в Солянке. Понятно, что сейчас фестиваль, ну, и тогда, на самом деле, фестиваль не был просто набором фильмов, да, и вот за это обращивание кинопрограммы чем-то еще, наверное, отвечала я, но идея фестиваля, да, изначально...
Не было никакой идеи фестиваля, да. Был просто какой-то блок фильмов, про которые мы понимаем, что, ага, ну вот на этот фильм, наверное, придут. Сейчас, когда ты оглядываешься на это кажется вообще в каком-то другом веке, да, потому что тогда еще были золотые времена кинотеатра 35 миллиметров, где был большой зал, не было там никакой антиковидной рассадки, и в этом зале, я помню, что там на первые показы, которые мы сделали в рамках фестиваля, там пришло, не знаю, 200-300 человек, то я был, как сказать, совершенно этим убит, потому что мне казалось, ну как же так, должен был быть полный зал. А люди, собственно, которые нам в этом помогали, с которыми мы все это делали, говорили, что ты что, дурак, тут вот на фон Триера, условно говоря, столько приходит, и вообще это какой-то хороший задел. Но на самом деле, да, я думаю, что просто с самого начала у нас была некоторая рамка, да, того, что вот есть фильмы, и мы понимали, что этих фильмов фильмов довольно много, и это связано, ну, условно говоря, с некоторым витком развития независимого американского кино. Это было еще до всяких стримингов, когда, условно говоря, фестиваль Sundance, который сейчас является, условно говоря, такой меккой, где заключаются все самые большие сделки и так далее, тогда он не то чтобы был скромнее, но он был больше орбитой для вот каких-то независимых фильмов, которые там в том числе на многомиллионные сделки не претендуют. И для нас это был шанс, да, использовать этот момент, потому что мы понимали, что вот есть контент, есть аудитория, и что здесь он практически не представлен. Это был, ну, как бы какой-то главный здравый смысл, что ли, да, за всей этой идеей. А потом уже, когда мы провели эту серию показов, стало понятно, что вот это фестиваль, что у него есть название, логотип, который нарисовал Рома Литвинов, известный как музыкант Муджус. И это, в общем, был тоже абсолютно какой-то такой, как бы, случайный мэтч, ну, в том смысле, что там мы с Ромой приятельствовали, и мне кажется, это была какая-то последняя вообще его работа, которую он сделал, ну, грубо говоря, на заказ, да, не для себя, не для обложки своего альбома, и вот, ну, там, 12 лет спустя, там, поработав со всеми нашими любимыми дизайнерами и дизайн-студиями там в России, мы вот по-прежнему используем этот логотип, и, в общем-то, этому ужасно рады. Тогда же появилась какая-то ответственность, как бы, да, за то, что вот есть фестиваль, и, соответственно, надо что-то делать дальше.
Вот сейчас в моих глазах история выглядит так, что вы 12 лет назад, ну, понятно, что с сегодняшнего дня... Окей, бум на документальное кино. Даже я, господи, вообще просто успела два фильма документальных сделать. Но это же как бы понятно, что сегодня на это огромный бум, и вы вложили в это много усилий. Но тогда музыкальные документальные фильмы, и вы при этом как бы собираетесь делать это своей работой, да? То есть вы не просто там на фрилансе, работая где-то, решили там сделать фестиваль, а вы, ну, пошли, по сути, на большой риск. Как вы на это решились и насколько в этом смысле были важны вот ваши отношения? О чем вы тогда говорили друг с другом? Какие у вас были планы на эту вот вашу жизнь, вашу и фестиваль? Расскажите.
В первый год это как раз все было на подъеме, да, то есть мы придумали фестиваль, нас все поддержали, мы пришли к нашему другу Марку Демони, который тогда работал в Райффайзенбанке и занимался социальной ответственностью и распоряжался этими бюджетами, и тогда несколько проектов были поддержаны из этого прекрасного благотворительного кармана. Но понятно, что это не было какой-то накатной схемой, мы не могли на это рассчитывать ежегодно. Но, по сути, фестиваль в первый же год попал в ту же самую орбиту людей, для которых делался и журнал «Афиша», и клуб «Солянка», да, и в этом смысле мы понимали, что аудитория есть. Но этого, конечно, было недостаточно для того, чтобы существовать, потому что, например, если даже возвращаться к моим предыдущим рабочим опытам, то понятно, что фестиваль – это был такой как бы пик рабочей жизни, но помимо этого, там, в случае со светлой музыкой были постоянные концерты, в случае с клубом тоже была какая-то постоянная жизнедеятельность, в случае с издательским домом «Парлан», в котором тоже было очень много фестивалей, которые делали и журнал «Мезонин», и журнал «Офисьель», все равно основной оставалась издательская деятельность. А мы, по сути, попали в ситуацию, где у нас есть фестиваль, а что мы должны делать все остальное время года, было не до конца понятно. Ну, я бы сказала, что вот 2011 2012 год – это были очень-очень бедные годы нашей жизни, когда мы пытались понять вообще, что мы строим. Ну, было трудно. В какой-то момент я пошла работать в Центр документального кино, и это было хорошим решением, да, потому что на тот момент у меня уже была какая-то экспертиза, которой я могла поделиться, и очень много контактов из индустрии. А с другой стороны, понятно, что надо было учиться, что нужно было приобретать какие-то знания, чтобы понять, а что вообще дальше. И я пошла на программу Британского совета. Тогда Британский совет, ну, как и сейчас, на самом деле, просто в меньшем объеме, но тогда этого было очень много, занимался продвижением идей креативной экономики, креативного предпринимательства, и понятно, что я себя тогда, конечно, не считала никаким предпринимателем, это было абсолютно слово не из нашего лексикона, но мы поняли, что нам нужно строить что-то вроде компании вокруг фестиваля, чтобы мы могли круглый год чем-то заниматься и на это жить. Вот. И, собственно, с этим запросом я пошла в Британский совет, и там появилась впервые картинка того, что мы могли бы делать. Ну, и дальше вот у нас заняло 6 лет то, чтобы эту картинку в реальности реализовать. И вот сейчас можно сказать, что все кусочки пазла собрались, и что мы, по сути, часть креативной экономики, а экономика – это все-таки про деньги.
Мы об этом чаще всего напоминаем начинаем в конце мая, когда до фестиваля остается немного времени, и начинают многие люди писать с скромными вопросами о том, как можно попасть на фестиваль, и приходится рекламировать кассу.
Но, на самом деле... ну, вообще-то, я должна сказать, к чести большинства наших друзей, 99,9% всегда все ходили в кассу и покупали билеты, и поддерживали фестиваль, за что вообще всем огромное спасибо. Я очень редко сталкиваюсь с тем, что люди просят билеты. Я чаще гораздо сталкиваюсь с тем, что я встречаю людей, они говорят, мы купили билеты на 8 фильмов, и мне сразу становится ужасно неудобно.
Я всегда радуюсь. На самом деле, нет, это тут Алена очень правильно сформулировала, что действительно в какой-то момент для нас был такой как бы принципиальный переход от того, что вот, значит, мы делаем культурный проект, и вот мне кажется, что в российском самосознании, прежде всего самосознании, да, если ты делаешь культурный проект, да, то это, ну, как бы подразумевает, что ты, в общем, можешь не есть, да, и это как бы все объясняет и оправдывает, ну, как бы переход от этого в область того, что да, как бы мы занимаемся, по сути, там, предпринимательством, да, мы строим условно говоря, какую-то среду, мы создаем, прости господи, там, рабочие места, да, и соответственно, несем за эту ответственность, она, ну, как бы, во многом нас отрезвила, да, и позволила нам, ну, собственно, развернуть это вот в не только в фестиваль, но и в компанию, да, которая существует круглый год, потому что, ну, есть какие-то фестивали, которые вот в таком вот шабашном режиме, да, там, собираются на несколько месяцев в году, а все остальное время, там, да, люди занимаются чем-то еще.
Но я бы не назвала это шабашным режимом, мне кажется, что это просто вопрос того, по какой модели в нашей стране вообще существуют фестивали. Либо они делаются кем-то как маркетинговая акция, либо это государственный фестиваль, который проходит процедуру тендера, как ММКФ, да, то есть нужно понимать, что ММКФ каждый год, вот компания 3T или кто там выигрывает тендер, и каждый год Никита Михалков выигрывает тендер
случайно.
На проведение ММКФ.
Случайная тенденция.
Так что не было просто какой-то модели, которой мы могли бы следовать, поэтому нам пришлось ее изобрести.
Расскажите, как ваши обязанности внутри компании, внутри бизнеса распределились тогда, когда вы вот создавали первый фестиваль и еще не понимали, что это может быть бизнесом, и как это трансформировалось со временем, и как сейчас обстоят дела?
Конечно, когда мы начинали фестиваль, сейчас это уже очевидно, что вообще любой независимый культурный проект начинается точно не с деления обязанностей и обсуждения того, кто как называется и кто что будет делать. Это обычно такая история про энтузиазм, где все закрывают какие-то дыры. В нашем случае вот Кирилл точно отвечал за всю кинопрограмму. То есть Кирилл, наверное, придумывал какие-то фильмы. Дальше я садилась писать письма этим людям. Кирилл, наверное, тоже кому-то писал. Дальше мы придумывали, ну, как-то на самом деле вместе какую-то маркетинговую штуку вокруг этого. В целом, я как человек, который имел какой-то опыт именно в продвижении, смотрел на это с точки зрения маркетинга, Кирилл смотрел на это с точки зрения контента, как человек, который мог сказать, что не, эта тема афиши не зайдет. И в этом смысле, мне кажется, что вот такой экспертный тандем, он сохранился до сих пор, когда мы смотрим на все, что мы делаем с двух сторон, с контентной и с маркетинговой. Да? И в этом смысле Кирилл отвечает за контентную, а я за маркетинг. То, как сейчас, ну, конечно, у всех появились должности, мы нарисовали бизнес-процессы, я, значит, как управляющий директор, Кирилл как генеральный директор и программный директор. На самом деле, это не является ответом, к сожалению, на все вопросы по-прежнему, но, тем не менее, какой-то порядок это внесло.
Мне кажется, что вот совсем недавно у нас была консультация с внешним экспертом. Вот,
HR-ментор, Кирилл это называется.
Это твоя зона экспертизы. И когда, значит, мы там пришли с толстой стопкой бумаг, на которой криво нарисовано, значит, тут как такой департамент, тут такой департамент, и начали все это, значит, как-то обсуждать, довольно быстро сбившись на крик, отпугивая, значит, соседние столики в таком достаточно...
В кофемании,
да-да. Ну, в общем, как-то максимально не предназначено, что для этого месте. Потом я в какой-то момент говорю, ну, да, ну, вот тут у нас, значит, своя специфика, и, значит, вот девушка, которая слышит, говорит, да, ребят, ваша главная специфика специфика в том, что вы муж и жена. К сожалению, да, это по-прежнему во многом давлеет на некоторые процессы. Тем не менее, да, то есть мы как-то развели их таким образом, что, я не знаю, ну, я, наверное, по-прежнему больше отвечаю за контент, да, и, соответственно, исходя из этого, за то, как бы, куда он может вывести компанию. Условно говоря, сейчас мы довольно много всего делаем именно как агентство, да, которое, по сути, работает уже даже не только с документальным кино, а с кино вообще как с медиумом, да, и вот в этом году, например, у нас одновременно с московским фестивалем, да, к ужасу нас самих и наших коллег, проходит в Петербурге фестиваль Qatar Film Days, который мы делаем совместно с коллегами из Дохи и коллегами из CCA из Москвы. И, ну, то есть, как бы, это вот такой вот агентский проект, но которым мы при этом гордимся, потому что он вот как раз-таки в полной мере воплощает нашу экспертизу просто уже в каком-то большем объеме, когда мы можем, условно говоря, не только выбрать какие-то фильмы, но и выбрать, как это все будет выглядеть в пространстве Севкабеля, как будут декорации, и как сделать так, чтобы вот в центре Петербурга в начале июня и во время Петербургского экономического форума представить, да, вот по сути, какую-то культуру, о которой никто ничего не знает, которая при этом супер на самом деле интересная и состоятельная, и сделать это так, чтобы, условно говоря, это вызывало какой-то там вау-эффект. То есть, условно говоря, здесь мы подходим к уже экспертизе в плане там маркетинга, да, и в плане там позиционирования этого, да, и в плане того, как бы, как из этого на контентном уровне сделать вот отдельный такой контентно-креативный проект, который бы был заметен уже в каком-то другой плоскости.
Но раз уж мы говорим про тандем, и Кирилл сам дал нам поле, карт-бланш, что значит, что ваша специфика, то, что вы муж и жена? Как это отражается на вашей работе?
Я бы сказал, что это, наверное, продиктовано каким-то таким более рьяным отношением к делу, да, как бы, потому что это, как бы, ну, какая-то такая личная история, да, для каждого из нас, и какие-то вещи по-прежнему, ну, вот, как бы, переживаются очень близко к сердцу. У этого есть, как бы, свои плюсы, да, потому что это позволяет делать проект на...
На максимальной вовлеченности.
На максимальной вовлеченности, да, которая подразумевает, в свою очередь, качество, которое ты не всегда можешь достигнуть, если ты там как-то этого аутсорсишь или относишься к этому, условно, что вот, ну, как бы ничего страшного, там получится в следующий раз, да, как бы потому что вот, ну, есть такая, как бы, теория, как бы, в принципе, близкая, что там ты хорош в том, как бы, насколько ты был хорош в этом последний раз, как бы, да, и, соответственно, вот это, как бы, какой-то один из, там, для меня точно каких-то движущих, как бы, факторов в этом. Ну, а, как бы, какие-то негативные стороны этого тоже понятно, да, которые просто сводятся к такой горячности, с которой обсуждаются, как бы, те или иные вещи. И, ну, вот, мне кажется, что мы ее искореняем, но вот это уже длится 12 лет.
Ну, я бы сказала, что это означает, что это одновременно очень хрупкий и одновременно очень стойкий проект. Не стойкий, а устойчивый, да, потому что, по сути, фестиваль зависит от нас, а мы зависим от фестиваля, да, потому что это то, на что мы живем. А фестиваль зависит от нас, потому что вряд ли когда-нибудь случится так, что мы из этого проекта уйдем, и он продолжит существовать. Это, к сожалению, вряд ли возможно. Хотя к этому стремится любой бизнес по учебникам, но, наверное, все-таки в креативной экономике это не всегда так работает.
Но я бы сказал, что мы читаем много учебников, особенно в последнее время, и стремимся к тому, чтобы, конечно, минимизировать свою вот именно какую-то парную вовлеченность в какие-то процессы, да, чтобы каждый из нас, в том числе внутри того, чем мы занимаемся в компании, чувствовал себя, ну, как бы, как-то свободнее и независимее. И, соответственно, чтобы наши коллеги тоже там чувствовали и понимали, потому что понятно, что там постоянно сейчас фестиваль – это давно уже не только мы, да, то есть и в том числе на уровне каких-то там, не знаю, решений, которые придумываются для тех или иных вещей внутри него, будь то там, не знаю, поиск спонсоров, маркетинг, да, это какие-то вещи, которые придумывают наши коллеги, и мы этому безумно счастливы, потому что там в том числе часть из этих людей – это люди, которые, ну, как-то выросли внутри компании, и за ростом которых, как бы, мы наблюдаем сейчас, и нам, как бы, очень приятно, что они вот становятся какими-то, как бы, полноправными союзниками.
Тем не менее, есть такой стереотип, который я встречаю очень часто и на многих уровнях, что мы сиамские близнецы. Например, если что-то было сказано Кириллу, люди думают, что я тоже это знаю, потому что это по какому-то сообщающемуся сосуду мне внезапно передалось. И вот работа с этим стереотипом, она тоже активно ведется, но на самом деле пока не имеет огромных успехов. Люди по-прежнему считают, что мы какое-то единое целое. Иногда это вредит делу.
А как вы решаете конфликтные ситуации вот внутри вашего тандема? Наверняка возникают спорные истории. Вот почему-то обычно наши гости, которые сидят вот на ваших местах, говорят, да нет, что вы, мы вообще никогда не ссоримся, мы не конфликтуем, у нас все отлично. Вот хотелось бы все-таки услышать какую-то живую историю. Как вы разрешаете такие ситуации?
Ну, не могу сказать, что мы их разрешаем всегда, но есть один успешный способ, и он состоит в том, что вообще мы построили всю нашу команду как подушку безопасности для наших отношений. Если возникает какой-то спорный вопрос, то первым делом нужно понять, к какой зоне экспертизы он относится, и пойти к этому сотруднику. Попробовать обсудить с этим сотрудником, как с такой буферной зоной, как вопрос решить. Это тоже не всегда работает, к сожалению, но это очень действенный способ в целом и вообще, если можно так сказать, совет.
Я бы сказал, что некоторое время назад у нас появилась возможность работать с людьми, которые очень отчетливо, условно, умеют определенные вещи и знают их лучше, чем ты. И это невероятное счастье, которое, в принципе, любой руководитель может себе позволить, потому что это то, что позволяет учиться, с одной стороны, ему самому, а с другой стороны, ну, как бы чуть лучше спать, как бы понимая, да, что вот все не сводится к нему. То, чем мы занимаемся, это такая как бы очень естественно развивающаяся история, которую, ну, то есть, наверное, невозможно вот форсировать для такого роста, как некоторые стартапы, да, и вот проекты, которые могут расти там на 400% там месяц или в год, просто потому что, да, ну, в конечном счете это все равно как бы культурный продукт, да, и это такая достаточно исчерпаемая история, и именно поэтому мы занимаемся довольно большим количеством каких-то агентских историй, но тем не менее, да, поэтому это как-то происходит поступательно, и поступательно происходит этот рост. И вот, ну, как бы, чем дальше он происходит, тем, ну, легче, на самом деле, становится разводить эти вещи, потому что, ну, как бы, все не сводится к тебе и, там, твоему мнению. Потому что, когда все зависит от него, это, конечно, очень создает дополнительную нервозность. И не могу сказать, что у нас есть там какая-то, как сказать, корпоративная полка посуды для битья на время конфликтных ситуаций, но до этого, как бы, вроде как не доходит, и в целом, да, лучшее средство – это диалог.
И психотерапия.
Я хотела с вами поговорить про контент. Потому что понятно, что как вы начинали, действительно была понятная аудитория, ну, как ты сказала, условные московские хипстеры нулевых, но потом... Во-первых, аудитория документального кино в России очень сильно выросла, а во-вторых, аудитория, я думаю, как-то параллельно происходила, ваша аудитория выросла. Как вот изменялся контент фестиваля и к чему вы пришли на сегодняшний день? Да, что такое вообще документальное кино сегодня? Как вы выбираете фильмы? Можете вот про эту эволюцию немножко рассказать?
Да, там некоторое время назад мы довольно сознательно отошли от вот, условно позиционирования как там, фестиваля там, фильмов о музыке. И на самом деле, если смотреть на нашу программу сейчас, то фильмов о музыке там уже, ну, там, не знаю, одна, может быть, третья, четвертая часть. И чем дальше, тем больше эти истории вот конкретных там музыкантов замещают какие-то истории вот условно из серии там того же самого Тайгер Кинга, да, то есть какие-то истории с абсолютно универсальным охватом, да, и привлекательностью.
Сторителлинг.
Да, и это напрямую связано в том числе с развитием фильмов, потому что когда мы начинали, для нас вот был важен какой-то вот этот канон типа независимого американского фильма, снятого при этом там не обязательно каким-то студентом, там, принадлежащий к кинореальности, а, возможно, каким-то рекламщиком, клипмейкером. И это, в общем, ну, как бы тот стиль, который мы во многом пестовали, отбирая фильмы на фестивале. И современная культура в целом, при этом понятно, что современная культура – это такое настолько всеобъемлющее поле, что в него можно впихнуть более-менее все, что угодно, но мы исходим из того, что вот у нас есть какое-то облако тегов, с которыми мы знаем, как работать, и мы понимаем, что наша аудитория, она развивается в этом направлении, да, и вот, например, я не знаю, какие-нибудь фильмы про дизайн, да, архитектуру, и вот все, что с этим связано, да, они там в какой-то момент вполне естественно заняли какую-то вот нишу внутри фестиваля, и стала она как бы с годами стала только разрастаться, и это напрямую было связано с тем, что там мы долгое время делали много всего в партнерстве со «Стрелкой», да, это было место, где открывался фестиваль, и, соответственно, мы пошли в эту сторону, и в том числе появилось несколько российских документальных фильмов про дизайн, которые появились во многом для фестиваля, да. Каждый год, когда начинается процесс выбора фильмов, есть какие-то вот такие как бы постоянные ниши, которые как-то сами собой уже на самом деле пополняются и набираются, потому что есть куратор, потому что есть вот какие-то партнеры, которые сами нам начинают писать о том, что будете ли вы показывать вот этот фильм, да, и, соответственно, полагаясь на это, в том числе мы понимаем, есть ли у этого аудитория и какая она. И, на самом деле, именно поэтому мы стали показывать меньше музыкальных фильмов, потому что мы поняли, что вот, окей, ты можешь показать фильм там про вот какого-нибудь там замечательного композитора, но вот там, не знаю, потолок этого фильма, это там 300 человек, а мы хотим, чтобы там у фильма, который мы показываем, была аудитория там в минимум 3000 человек. С другой стороны, ну, есть развитие жанра, которое сейчас абсолютно... Ну, то есть происходит демократизация, условно говоря, вообще понятия там режиссуры, демократизация культуры, которая неизбежно влияет как бы в том числе на контент для фестивалей, для стримингов, и становится там больше каких-то вот таких вот strangers in fiction, да, историй, которые на самом деле в Америке там существуют уже давно как контент там, в том числе для каких-то вот там прогрессивных домохозяек, и выходит на какую-то абсолютно массовую аудиторию. С другой стороны, для нас, конечно, очень важен вот именно, ну, какой-то визуальный стиль, потому что, ну, там, та документалистика, которую мы показываем, она в гораздо меньшей степени срочна там с журналистикой, журналистской повесткой, и больше вот именно с визуальной, да, то есть, когда ты, там, не знаю, едешь в Амстердам на фестиваль ИТФА, самый большой фестиваль документального кино в Европе, ты идешь там на показ там, оскаровского фильма «Free Solo» в какой-нибудь красивый театр в пятницу в 10 часов утра, и там все билеты проданы, и там это зал на несколько тысяч человек, и средний возраст посетителей – это, там, не знаю, 55+. У нас, как бы, да, таких посетителей, мне кажется, в принципе, ну, довольно редко встретишь в кино, да, это как показывает там вся социология там прокатчиков и так далее, и, ну, как бы с фестивалями это тоже напрямую работает таким образом, поэтому, то есть, условно, мы понимаем, что мы этот фильм можем показать для людей, которым, с одной стороны, интересно документальное кино, а которые, с другой стороны, очарованы горами, да, вот, и каким-то вот таким вот, так сказать, прогрессивным туризмом. Когда мы думаем об этот фильм, мы думаем именно об этом, а не о том, что он получил «Оскар», потому что даже этот маркер как бы сам по себе, он не работает, да, ну, как бы в отсутствии как бы прочих каких-то зрительских мотивов.
Когда у тебя свой проект, то ты волен распоряжаться им как хочешь, да, то есть когда мы начинали, действительно, музыка была каким-то ключевым интересом для нас обоих. И вообще тогда как было ощущение, что вот Москва, ты можешь построить любой культурный проект, и все карты твои. Вот. А дальше случилось болотное, фокус начал сдвигаться, стало гораздо больше тем, которые хотелось обсуждать. И понятно, что мы сознательно не заходили в сильной мере на какую-то общественно-политическую территорию, но мы, тем не менее, продолжали думать о том, что такое вообще среднестатистический музыкальный фильм. Это история некого героя, который прошел через препятствия, ломал общественные стереотипы и так далее. И на самом деле такие герои, они есть в очень многих сферах, да, и мне кажется, что стереотипичный герой – человек, который ломает канон в той или иной степени, да, то есть, например, там, в этом году мы показываем фильм про Бьянки Ингельса, который, с одной стороны, достаточно известный статный архитектор, но конкретно этот фильм – это история совершенно дикого жилого комплекса в Копенгагене, который он продавил вместе с городскими властями. И, соответственно, начали расширяться наши собственные интересы, и в этот же момент мы начали думать о сторонней экспертизе, потому что понятно, что в случае с музыкой мы плавали как рыба в воде, но дальше появилась архитектура, дизайн, искусство и так далее, и, ну, вообще хотелось более глубокого осмысления каких-то тем. И в этот момент появился институт кураторов, да, либо людей, которые приходят с экспертизой в конкретной области, вроде там Кати Федоровой, которая всегда представляет у нас на фестивале блок фэшн-фильмов, либо вот, например, в этом году есть Оля Страховская, которая отвечает за тему отношений, любви и так далее. И Шурик Горбачев, который как раз увлечен сторителлингом. Как раз его фильмы самые близкие к какой-то общественной повестке. И за годы того, что мы с ним работали, это были фильмы и об исламском государстве, и об ультраправых, да, «Ништяк, браток». Вот.
Я хочу задать бизнесовый вопрос. Вот вы рассказали про то, как эволюционировал фестиваль с точки зрения контента, и, Алена, вы упомянули, что изначально это не задумывалось как бизнес. Вот как фестиваль эволюционировал в бизнес-проект? Вот мне кажется, что в вашем тандеме за бизнес Алена отвечает. Это правда? Это так?
Мне кажется, Кирилл не согласится.
Безусловно.
Ну... Как он эволюционировал в бизнес-проект? Тут как бы два ответа. Первый ответ – это то, что, конечно, у нас нет задачи сделать бизнес именно из фестиваля. В случае с фестивалем мы оперируем понятием рентабельность, потому что, ну, все-таки фестиваль – это культурный проект, и нам важно, чтобы он рос, поэтому мы каждый год стараемся привлекать все больше и больше спонсорских средств. И с бизнес-точки зрения, что здесь важно, это то, что мы, по сути, сейчас построили микрорекламное агентство внутри нашей компании, чтобы лучше оперировать спонсорскими контрактами, да, чтобы более профессионально работать с коммерческими партнерами. Потому что коммерческие партнеры для нас – это больше половины бюджета фестиваля. А как бы вторая половина – это билеты, да, и, соответственно, это всегда была наша задача. Мы понимали это с самого начала, что пиар и маркетинг – это наше все, потому что иначе невозможно продавать такое огромное количество билетов на документальный контент. И с этой точки зрения понятно, что там подключается логика хедлайнеров, да, которая влияет на контент. Да? То есть, условно говоря, если мы видим фильм про Альваро Альто, мы его покупаем, и мы понимаем, что у нас с ним будут долгосрочные отношения. Это значит, что с бизнес-точки зрения фестиваль не оперирует только той категорией прав, которые обычно оперируют фестиваль, это 2-3 показа, а мы, например, покупаем также права, как кинопрокатчики, чтобы использовать их не только в рамках фестиваля, а в рамках деятельности всей компании. Вот. Ну и второй ответ – это то, что мы построили компанию, да, мы построили агентство, которое занимается тем, что мы делаем проекты на заказ. Вот история с Санкт-Петербургским экономическим форумом и кинопрограммой для страны Катар – это ровно такая история, мы ей страшно гордимся. Ну, а, например, там, в случае с пандемией мы как бизнес тоже должны были придумывать какие-то решения, и помимо того, что мы провели фестиваль в онлайне, точнее, и в онлайне, и в офлайне. Дальше у нас последовало несколько агентских историй в офлайне, когда, там, не знаю, к нам пришел Cartier, и мы вместе с ними сделали спецпроект с фэшн-фильмами, или сделали также онлайн-спецпроект с универмагом «Цветной». То есть это напрямую про бизнес, как капитализация того контента, с которым мы работаем.
Я бы сказал, что фестиваль по состоянию сейчас просто является такой, ну, по сути, стартовой точкой для многих проектов, которые из него вырастают. И это может быть фестиваль, наш региональный проект в 15 городах, фестиваль «Битвикенд», который, ну, собственно, позиционируется, проводится и как бы финансируется как отдельный проект. Это могут быть вот какие-то фильмы, которые начали свою жизнь на нашем фестивале, но потом, собственно, обрели вот какие-то дополнительные очертания там спецпроектов. И тут это может быть там территория чего угодно. Спорта, фэшена, да даже экономики. Мы стараемся расширять линейку того, с чем мы работаем, как вот издательство, которое издает нон-фикшн литературу, расширяет тоже вот, ну, как бы сферу каких-то тем, да, которые покрываются таким образом. То есть мы стремимся, чтобы у нас были какие-то универсальные кейсы, да, в хорошем смысле. Я бы сказал, что фестиваль сейчас уже это некоторый знак качества, что позволяет нам под этим знаком показывать и запускать какие-то вещи, имеющие потенциал уже не только на уровне фестиваля, с одной стороны, а с другой стороны, наличие фестиваля, по сути, делает многие из этих фильмов легитимными для этого, для других бизнес-процессов.
Ну, мне кажется, это просто ты описываешь классический принцип креативной экономики, в которой продукт получает добавочную стоимость в виде нашего кураторства, в виде фестивальной упаковки и дальше продается.
Не могу не задать этот вопрос, потому что медиа... фестивали, кино, документальное кино, тем более, я думаю, так или иначе существует в той конъюнктуре, в которой мы все живем. И все прекрасно знают историю с Арт-Дог-Фестом, которая была только сейчас. Расскажите, как это все на вас влияет? Насколько вам приходится, может быть, цензурировать себя и вашу программу или нет? Что вы вообще думаете по этому поводу?
мы руководствуемся, условно говоря, законодательством Российской Федерации, да, и показываем то, что по этому законодательству готовы показывать кинотеатры, потому что, да, именно кинотеатры являются, ну, как бы, респондентом. Именно к ним там, да, как бы приходит Роспотребнадзор, какие-то другие проверяющие органы, и, с одной стороны, достаточно бережно к ним относимся, а с другой стороны, когда мы начинали фестиваль, то нашей главной точкой отстройки был как раз-таки Ардукфест, и мы понимали, что вот эта ниша, она в России очень как бы прочно занята, и мы со всем уважением совершенно не хотим на нее претендовать и, условно говоря, выступать таким вот, ну, как бы рупором, да, который показывает вот фильмы про Россию. И это был абсолютно сознательный шаг, и сейчас, даже когда у нас есть там национальный конкурс внутри фестиваля, мы как бы этого придерживаемся, понимая, что вот, условно говоря, есть фильмы там для Ардукфеста, да, а есть фильмы для нас. Понятно, что, как показывает опыт Ардукфеста, эти темы, их чувствительность, это могут быть какие-то там суперочевидные вещи, а могут быть какие-то вещи, наоборот, как бы, которых никто не ожидал. Ну, мне кажется, все, условно говоря, и мы, и журнал Forbes находимся в одной лодке, да, потому что мы доверяем экспертизе, мы делаем какие-то вещи, которые существуют в рамках законодательства, и мы, безусловно, не застрахованы как бы от того, что это может, условно, кому-то не понравиться, и с этим мы живем. Я бы сказал, что мы, когда мы выбираем какие-то фильмы, когда мы думаем о каких-то фильмах, мы прежде всего думаем о том, зачем этим фильмам фестиваль. Условно говоря, нам присылают иногда какие-то фильмы, в том числе связанные с какой-то там суперполитической повесткой, и тут мы начинаем думать о том, а как это будет выглядеть внутри программы фестиваля. Что мы сможем дать с точки зрения медиа, которые пишут про фестиваль, с точки зрения внимания, которое обращают на фестиваль. Потому что, условно говоря, про нас и про МКФ пишут иногда разные критики. И там про нас и про Ардукфест тоже иногда пишут разные медиа, и это абсолютно нормально, потому что есть разный фокус. И мы руководствуемся этим, и я думаю, что это какое-то главное ограничение, потому что мы соприкасаемся с тем, в чем мы понимаем про аудиторию. И, ну, то есть, условно говоря, про аудиторию Альвара Алта, да, и людей, которые ходят на фильмы про него, мы, наверное, понимаем объективно больше, да, чем про какой-нибудь фильм о Донбассе. И в этом смысле я не думаю, что это какая-то самоцензура, да, но это просто вопрос, условно говоря, того, а какая как бы у нас есть экспертность, да, чтобы условно показывать там такой фильм. И я, правда, там часто об этом задумываюсь. Это с одной стороны, а с другой стороны, ну вот у нас есть, условно говоря, публичная, да, форма сабмишена на фестиваль, и нам таких фильмов практически не присылают. То есть иногда ты даже там видишь какой-то фильм и думаешь, блин, а почему нам его не прислали? И это, ну, как бы оборотная сторона этого процесса. То есть в этом смысле наш фестиваль – это гораздо больше бизнес, как бы, история по состоянию на сейчас, где мы, как бы, условно говоря, отталкиваемся от того, на что люди готовы покупать билеты. И это такая циничная мысль, но на самом деле достаточно верная.
Нет, ну, конечно, и у меня, и у Кирилла есть гражданская позиция. Но мне кажется, что тут просто вопрос, который сейчас активно обсуждается в соцсетях, да, распространяется ли она на твое место работы, на твой бизнес, и как это вообще должно работать, да? И мне кажется, что в целом мы придерживаемся той позиции, что у нас нет задачи заявить Bitfilm Festival как активистский проект. Во-первых, потому что он таким не является. Во-вторых, потому что активизм в него вплетен как естественная часть современной культуры. Да, и у нас каждый год есть активистские фильмы, которые так или иначе покрывают новую реальность. Да, это может быть, там, не знаю, фильм «Fat Front», который мы переводили как «Армия плюс», который представляла Татьяна Никонова в прошлом году. Или там в этом году это фильм в национальном конкурсе, который рассказывает о деятельности ночлежки и молодых людей, которые это делают. Вообще у нас в этом году есть комьюнити-программа, в рамках которой будет презентация фонда помощи Никиты Кукушкина. То есть, конечно, мы заходим на эту территорию, и там я помню, что, наверное, это был 2012 или 2013 год, мы показывали фильм про Роберта Мэпплторпа, уже был принят закон о пропаганде гомосексуализма, и мы совместно с мультимедиа-арт-музеем, который государственный музей, обсуждали, как нам показывать этот фильм. Потому что были риски. Но, тем не менее, мы поставили его на поздний сеанс в 10 вечера, и это было согласованное и нами площадкой решения. Да? И вот с такими актами мы сталкиваемся регулярно, да, и вместе с площадками обсуждаем, как их решать. Но не считаем Bitfilm Festival территорией, которая подлежит политизации.
Нет, но при этом это был фильм, да, там 18+, как бы, в котором, ну, как бы, по большому счету, никакой крамолы не было. То есть это было на каком-то таком интуитивном уровне, да, чтобы мы понимали, что вот это фильм, да, который является неочевидным, скажем так.
Ну,
да,
который, в общем-то, не очень соответствует скрепам, скажем прямо.
Скажите, если бы не фестиваль, что еще вы могли бы делать вместе, вот с точки зрения там бизнеса, творчества?
Мне кажется, мы сейчас решаем ровно противоположную задачу. Как нам придумать свои параллельные жизни? В том числе для этого Кирилл вот открыл свой консалтинг, в котором он консультирует кинопроекты и капитализирует накопленную экспертизу и развитие рынка. А я, как раз думая о том, что мне очень нужна территория для выражения своей какой-то гражданской ответственности, запустила проект менторинга культурных проектов, в котором я помогаю в том числе региональным культурным проектам развиваться и выстраивать себя как бизнес. То есть мы сейчас думаем ровно в противоположную сторону. Такой ответ. У меня, по крайней мере.
Но, тем не менее, собираемся запускать образовательный курс в сентябре. Правда, не вдвоем.
Втроем.
Втроем, да. С нашими друзьями и партнерами из «Стереотактик». Да, на самом деле, это вопрос, я не знаю, я про него думаю не в разрезе там каких-то бизнес-процессов, а в разрезе, в том числе, личных процессов, таких как бы самых вот, что ни на есть, традиционных, да, там будь то воспитание детей, строительство дома и так далее. Просто потому, что это то, на что в последние 12 лет довольно мало оставалось времени. Мне кажется, что мы сейчас стремимся сделать так, чтобы на это было больше времени, и в том числе за счет каких-то личных историй, потому что, ну, вот у нас есть какие-то разные векторы, да, вот Алене, например, дико интересна креативная экономика, да, именно вот как часть экономики как бы в целом, да, и как, по сути, такая отдельная дисциплина, это то, во многом благодаря чему состоялся наш фестиваль. Мне, например, интересна история, связанная с продюсированием, да, и с помощью молодым там документальным и там branded content проектам, в которых так или иначе, условно говоря, используется документальный сторителлинг, потому что я понимаю, что наш фестиваль на него как бы сильно повлиял и сильно влияет, и часть этого влияния, безусловно, там заложена в там, моей экспертизе. Это тот вектор, который интересен мне. При этом они вместе, да, вот по-прежнему являются, наверное, фундаментом как бы фестиваля и каких-то его новых ответвлений, которые, на самом деле, достаточно регулярно случаются, да, это вот может быть история с этим образовательным курсом, да, который, по сути, как-то такой новый проект, который выводится на орбиту фестиваля, да, то есть и существует вокруг него, и, ну, на самом деле понятно, что фестиваль дает ему какое-то ускорение и легитимность именно, ну, там, в плане экспертизы, и мне кажется, что таких проектов потенциально очень много, просто это вот в том числе возможность сделать что-то с другими людьми.
Мы бы, с точки зрения работы, мы могли бы делать совместные проекты еще с кем-нибудь.
Все-таки, как вы думаете, общий проект – это фундамент для отношений или отношения – это фундамент для общего проекта?
Мне кажется, что если бы мы не были связаны личными обязательствами, фестиваль бы, конечно, не выжил, да, потому что в первые годы было не так много предпосылок для этого.
Ну да, я бы сказал, что действительно наши отношения точно совершенно на это влияют, просто потому что было несколько таких как бы точек, когда было гораздо проще все бросить, там, заняться чем-то еще, чем вот дальше все это тянуть. И да, это всегда как бы разбивалось о какую-то вот картинку того, что а как же так? Сейчас, мне кажется, это как бы все-таки не так, да, как бы просто потому что это, ну, достаточно крепко стоящий на ногах проект, опять-таки существующий уже вопреки там нашим капризам и желаниям, и, ну, как бы мы стремимся, чтобы на это наше влияние было еще меньше, но...
Мы бы оба хотели быть его президентами.
Ну, мы стремимся, да, к какой-то... к его автономности от нас в каких-то хотя бы базовых процессах, при этом нам дико нравится создавать какие-то вещи и создавать какие-то процессы, когда они могут вот функционировать там, без нашего участия, даже если это какие-то самые маленькие вещи.
Я как человек, который находится в процессе получения своего личного MBA, который я сама себе придумала, составив список из 50 бизнес-книг, вот одна из них, которую я очень люблю, это «Стили менеджмента». И мы ее вдвоем с Кириллом прочитали, чтобы понять, кто мы по типу. И выяснилось, что мы вообще страшно похожи по типу предпринимательства. И в своей самой плохой форме мы называемся поджигатели. Это люди, которые все время придумывают что-то новое, подстегивают процессы, не до конца понимая, какое количество усилий за этим стоит. Поэтому мы оба любим создавать все новое. И что?
И да вот классно так. Вы создаете. Что вы? Что и что? И классно вы создаете.
Мне Алёна мысленно толкнула на то, что, конечно, очень важно, да, и это, ну, на самом деле, я думаю, то, что определяет вот, да, ответ на вопрос про, как бы, что то есть первично, да, отношения или там, или компании и так далее, это развитие, да, то есть, наверное, если бы у нас был какой-то вот такой, как бы, поставленный на рельсы бизнес, не знаю, связанный с, там, какими-то логистическими вопросами, да, там, дистрибуцией чего-то, да, ну, то есть, как бы, какие-то вещи максимально обезличенные, да, как бы, сведенные вот к каким-то процессам, то это было бы иначе. Но мы здесь, как было сказано в какой-то момент до этого, действительно, мы вынуждены соответствовать каким-то новым вызовам времени. Мы находимся в том моменте, когда вот то, чем мы занимаемся, меняется очень стремительно, да, и вот в прошлом году, например, мы были первым фестивалем российским, который прошел в таком гибридном формате и онлайн, и офлайн. И, соответственно, это была, безусловно, вынужденная мера, потому что мы до последнего не понимали, а будет ли вообще возможно вернуться в кинотеатры. И кинотеатры возвращались и открывались там нашим фестивалем в Москве. Это был такой очень трогательный, эмоциональный момент, важный, да, который, ну, там, лично я надолго запомню. И в то же время вот сейчас мы делаем фестиваль, уже сознательно проводя его и онлайн, и офлайн. И это связано с тем, что мы видим за этим, ну, как бы, там, будущее, да, и платформу для развития. И мы понимаем, что, показывая фильмы онлайн, одновременно с фестивалем, это не только, условно, не отвлекает аудиторию, да, от покупки билетов на физические показы, но и способно кратно ее расширить. И мы понимаем, что вот это то, чем нужно заниматься сейчас, да, потому что, возможно, там, через там, 2 года эта система распределения контента и того, как он попадает к людям, вообще изменится. Возможно, документальные фильмы будут предустанавливаться себе как бы с операционной системой, там, на твой мобильный телефон или там на твой смарт-ТВ, да, и это, ну, то есть, на самом для сейчас уже не такая уж как бы нереалистичная вещь, когда у тебя есть, вот условно говоря, Netflix, да, там Кинопоиск, который является одним из стратегических партнеров фестиваля. Именно поэтому. И ты просто как бы то, что ты делаешь, превращается в контент, и ты, соответственно, как бы сращиваешься с ним уже там в каком-то производственном цикле. И в этом смысле это такая среда, которая подразумевает очень быстрые решения, да, адаптивные к тому, что происходит в мире и что происходит с как бы этой средой. Это ужасно интересно, и это то, что дает какие-то вот как бы новые вызовы, прежде всего для того, чтобы учиться, да, и мне кажется, что вот до тех пор, пока как бы нам есть чему учиться, фестиваль существует как бы в таком тандеме, да, потому что как только это все превратится в какую-то такую, ну, поденщину, рутину и еще что-то, то я думаю, что наш собственный интерес прежде всего иссякнет.
Короче, учиться вместе – это интересно. Ну что, дорогие друзья, это был подкаст «Демократия», его ведущая Анастасия Карпова, заместитель главного редактора Forbes, и я, Юль Варшавская, главный редактор Forbes Life, Forbes Woman, большой фанат фестиваля Beat Film Fest.
Спасибо, это взаимно.
Спасибо. Да. И у нас в гостях сегодня были Кирилл Сорокин, Алена Бочарова, сооснователи Beat Film Fest и тандем не только творческий, но и семейный. Спасибо вам большое.
Спасибо.